Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Здравствуйте, я Игорь Игорев. Говорить сегодня будем об очередном опросе. Россияне неверно оценивают число мигрантов, атеистов и богачей. Вообще граждане живут у нас не так, как думают. И неверные представления по многим социальным вопросам. Это выясняла исследовательская компания Sinovate.com. Респонденты из России, которых опрашивали наравне с жителями других 32 стран, считают, к примеру, что в России живет втрое больше мигрантов и атеистов, чем на самом деле. А также они уверены, что 1% самых богатых граждан страны принадлежит куда меньше, чем реальные 70% капитала. Да? То есть 70% капитала вот у 1%. Но они думают, что меньше. Они там называют какие-то другие цифры. Но об этом поговорим сегодня поподробнее. Почему граждане живут не так, как думают. Людмила Новиченкова в гостях у нас, директор по маркетингу Sinovate.com. Здравствуйте.
Добрый день.
И Александр Ткаченко, доцент, заместитель заведующего кафедры социологии, Института психологии, социологии и социальных отношений МГПУ. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну, правда, смотрите, давайте начнем за границей, да, не с России. В США наиболее обеспеченным гражданам принадлежит 37% богатств. В Германии 30%, в Великобритании 23%, в Финосной Норвегии 25%, в Японии 19%. Правда, гражданам большинства стран свойственно заблуждаться насчет концентрированности богатства у своих наиболее обеспеченных граждан. Японцы думают, что богачи владеют 41% местных финансов. Американцы 57%, а британцы считают, что их 59%. Так что вот как-то и там тоже есть разночтения, но у нас они просто какие-то дикие совершенно. У нас сколько там было-то? У нас где-то 35%, кажется, да?
53%.
53%, вот. Видите, цифры перепутал тоже. 53%, на самом деле 70%.
Да.
Угу. То есть 70% богачей владеют России. Они держат ее в кармане.
1%.
1%. 70% страны.
Совокупного богатства семей.
Да, совокупного богатства. Да. Это всего лишь у 1% богатых граждан страны. А почему у людей такие представления, как вам кажется, Людмила?
У людей представления как раз чуть-чуть пониже, более оптимистичные, я бы сказала. А в принципе, это же, скажем так, известный факт по поводу России. Высокое социальное расслоение, где небольшому количеству верхушки принадлежит основная масса богатств.
Ну, это мы и так знаем, но у людей все равно представления совершенно другие. Если ты думаешь, что 53, там, да, то есть все равно они думают, что пополам. Примерно
более
как,
оптимистично, да.
Ну, примерно как та блондинка, которую спрашивали, встретили ли она на улице динозавра, она сказала, ну, 50 на 50, может, встреча, может, нет, и они точно так же отвечают.
Ну, вполне возможно, потому что у людей нет каких-то точных данных, и они пытались угадать, и вот это как раз та блондинка и получается.
Ну, получается. Но они ведь и по другим параметрам тоже как-то не попадают никуда. 27% населения России составляют приезжие из других стран, в реальности 8. Ну, здесь бы я, наверное, не согласился, что 8, мне все-таки кажется, что побольше. Вот. А что касается верований, да, убежденные атеисты, по мнению респондентов, в нашей стране составляют 45% населения. Вот откуда это? Что это по своему кругу только судят? Ну, или какие-то представления же должны быть у людей?
Ну, здесь целый богатый, можно сказать, букет всевозможных причин, которые могут быть. Во-первых, я бы вот, глядя на всю картинку, все вопросы в целом, сказала, что перекос очень сильный по тем вопросам, которые очень активно обсуждаются в СМИ. То есть там, где массив информации большой, люди склонны думать, что, ну и, собственно говоря, реальность, она вот такая более перекошенная. Особенно, если учесть, мы спрашивали 500 человек по России, это в основном, конечно, жители крупных городов. То есть тут нет жителей деревень, которые там в меньшей степени пользуются интернетом, это был онлайн-опрос. То есть это представители крупных городов в основном, конечно, они в большей степени видят мигрантов на улицах. То есть если вы куда-то отъедете далеко от Москвы, там не такое количество иммигрантов, как здесь. И более того, можно сказать, что здесь иммигранты у нас из соседних республик, они визуально, да, этнически отличаются от русских, их видно. Потому что если брать вот какие-то другие страны, тут у нас кто-то, по-моему, Саудовская Аравия, или что-то, могу ошибиться, то там, скорее всего, соседняя миграция соседних стран, там это не так видно. Поэтому там расхождение может быть не такое большое. А в России это, собственно, заметно. Особенно учесть, что каждый раз, когда случается какой-то мусульманский праздник, об этом активно пишут СМИ, фотографии, да, это замечают, перекрывают дороги. Естественно, это на слуху постоянно, это распространяется
если
в новостях.
Если это в Москве происходит, тем более, да?
Да, и в том числе в Москве.
Очень много народу собирается вокруг мечети, да?
Потом люди в Москву приезжают, да. Они это видят.
Да.
Очень часто, когда кто-то возвращается из других стран, говорит, мы приехали, мы там этого не видим. А в Москве это очень хорошо заметно. Естественно, визуально это обсуждается в СМИ, это видно людям на улицах, и кажется, что если их спрашивают про всю страну, они скорее, как вы правильно заметили, человек склонен оценивать по своему ближайшему окружению.
Да, но вот все-таки с 1% самых богатых граждан страны как-то мне даже прямо обидно за наших сограждан. Как-то у них так получилось. А, Александр, как вы думаете, какой психологический механизм здесь задействован?
Прежде всего, мы должны понимать, что люди всегда живут не в том мире, который они воображают, представляют сами себе. Сказать обратное — это то же самое, что сказать, что люди никогда не ошибаются. Mm-hmm. Людям свойственно ошибаться. Почему ошибаются наши сограждане, причем, как показывают данные ваших исследований...
Не только наших.
Да, не только ваших. Чаще, чем многие иностранные граждане. Для этого, конечно, должны быть определенные причины. Ну, среди таких причин можно, на мой взгляд, назвать следующие. Во-первых, это распространение стереотипов. Причем многие стереотипы остались еще с советских времен, многие с 90-х годов остались. Во-вторых, это слабая информированность наших граждан о том, что происходит, конечно. Потом, может быть, свойственная нашему русскому духу наивная доверчивость какая-то определенная. И плюс я хотел бы, как социолог, добавить путаница в понятиях. Например, здесь только что говорили об атеистах. Да? Мы проводили опрос и однажды спросили студентов и выпускников московских вузов, являетесь ли вы атеистами или нет. И знаете, сколько процентов ответили, что они атеисты? 25%. Но когда мы при этом спросили, а верите в Бога или нет, неверующих в Бога оказалось 15%.
А вот в Америке такие тоже проводятся замеры, но спрашивают иначе. И вопрос точнее формулируется, ходите ли вы в церковь. Вот все.
А по этому поводу можно сказать следующее. Когда мы задаем вопрос о православии, то принадлежность православия отмечает примерно 70-80% респондентов. Но когда задается вопрос о том, знаете ли вы хоть одну православную молитву, хоть раз были ли вы в храме и так далее, то оказывается, что у церковленных православных, то есть истинно да, верующих православных по-настоящему, примерно где-то от 10-15%. И, кстати говоря, подобные данные приводит и Институт социологии РАН. У них получилось 14%, да, у церковленных православных, при том, что позиционируют себя как православные, как дань моды, как дань традиции, на уровне самоидентификации, примерно 65-75% жителей России.
Они так, видимо, идентифицируют себя, может быть, как-то по национальному признаку.
Да, разумеется, да? Конечно.
То есть, ну да, если русский, то значит, да, обязательно да, православный. Хотя конечно. Совершенно не обязательно, но им так кажется, им так думается. Да?
То есть сказать, так что принято. Ты православный, это не значит быть православным, да? И то же самое сказать, что ты атеист, не значит быть атеистом.
Ну да, ну да. Но есть агностики еще, которых тоже можно записать туда.
Честно
туда.
Говоря, очень мало, потому что, чтобы быть агностиком, нужно, как правило, быть человеком начитанным, образованным, человеком, который интересуется этими проблемами. По нашим данным, агностиков вообще вряд ли более чем 5% среди всего населения России.
Ну, кстати, вот Александр интересно сказал, что студентов, когда опрашивали, да, четверть, да, у вас получилось, то есть студенты — это молодое поколение, им вообще склонны все отрицать, им склонны бунтовать вот против каких-то таких традиционных ценностей, хождения в церковь, там чего-то такого. А это как раз вот тот самый случай, когда молодежь, в принципе, наверное, склонна что-то более отрицать, чем население в целом. А по общей выборке я бы сказала, что еще есть такой фактор, как на всякий случай люди себя не записывают в отрицающую религию. Ну, как бы вдруг оно там сверху все-таки есть и накажет. Поэтому для того, чтобы вот так вот себя жестко поставить и сказать точно нет, это действительно должны быть либо убежденные агностики, либо вот те, у кого какие-то, не знаю, свои причины для того, чтобы...
Добавлю по поводу того, вдруг что-то сверху есть. Дело в том, что самое распространенное религиозное представление сейчас в России, знаете какое? Это ицизм. То есть, если перевести буквально русский язык с голландского, что-то теизм, да, или самфингизм, да, как по-английски иногда произносят. То есть, это убеждение в том, что что-то там сверху есть, от чего мы в какой-то определенной степени зависим. По нашим данным, не менее чем 60% россиян являются ицистами, а вовсе не православными и не атеистами. Более того, число ицистов увеличивается, а число атеистов уменьшается. Об этом говорят, кстати говоря, и опросы, которые проводили ВЦИОМ, Фонд общественного мнения или ВАДА-центр.
Ну, у нас, когда проводятся опросы или люди заполняют какие-либо анкеты, они обычно же отвечают так, как положено ответить. Да? Ну, начальник спрашивает, значит, надо ответить правильно. Да? Про пастафарианцев, ну, кто-то слышал, кто-то видел. Я там, да, да. Люди, верящие в макаронного бога.
Пастафарианцы — это атеисты.
Ну, не факт. А если он себя к ним причисляет, он мог ответить,
они причисляют, но они не верят.
Здесь же какой-либо религии. Почему? Какая-либо религия, да, сами себе ее придумали, вполне возможно.
Нет, верующий человек — это тот, который верит. реально. А постафарианцы не верят в то, о чем они говорят.
Видите, ну, еще разночтения такие
это
возникают.
Же, ну, это игра все-таки, это игра. Да? Ну,
патеистическая игра, да, пародия вот, на да, ну, классические это, традиционные
это так,
религии.
Это так, все верно, да. Ну, хорошо, да. Но ведь если такие данные приводит нам Синавейт Камкон, значит, наверное, в головах настроения вот именно такие, я понимаю, да. Но ведь эти же люди, они могут быть и из серии тех людей, которые принимают решения. Как можно принимать решения, как можно вообще что-либо делать в государстве, не имея правильных цифр в голове? А имея вот лишь некоторые представления. Но некоторые вещи мы видим вот по работе нашего правительства, да? Ну, например, сейчас. Угу. Вот ничего не делается с экономикой, правда? Вот курс рубля падает, но ничего. Нет, мы занимаемся совершенно другими делами всегда.
А кто знает, может быть, то, что вы сейчас говорите, верно, а может быть, это один из стереотипов, который тоже довольно широко распространен среди нашего населения.
В прошлом году у нас было 2 исследования со стороны правительства заказанных, поэтому не могу сказать, что прям на 100% там ничего не исследуется, прежде чем принять решение, что-то есть, насколько это традиционная практика принимать по собственному видению или нет, сложно сказать.
Что-то кто-то где-то делает. Это мы можем сказать определенно.
У нас своя религия уже выкристаллизовывается.
Ну, понятно. Хорошо, мы сейчас на минуту прервемся на рекламу и продолжим.
Радио Москвы. Московская реклама.
Натуральные компоненты фитосистемы Cytosan Forte оказывают комплексное воздействие на предстательную железу и на организм мужчины в целом. 8-800-100-17-22. БАД не является лекарством. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Идель Групп». ОГРН 114-774-618-0185. Юридический адрес Ленинский проспект, дом 95.
Покупаем отходы производства, макулатуру и полимеры. Зеленая территория. Подробности на сайте zelter.ru. Сделаем наш край чище. zelter.ru.
Радио Москвы.
Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Граждане живут не так, как думают. Складывается неверное представление по многим социальным вопросам. Это выяснила исследовательская компания Синавейт Камкон. Вот сегодня мы об этом и говорим. Да? Кроме того, здесь такие любопытные данные, что в опросах граждане почти завышают вдвое число детей до 14 лет в России. 29% против 16% в реальности. А также количество депутатов Госдумы женского пола. 31% против 14%. Ну, как-то странновато тоже, да, вот тоже о каких-то своих собственных представлениях, что у нас много детей до 14 лет в России, и вообще у нас нет демографической ямы, наверное, думаю, так наши опрошенные.
Ну, вполне вероятно, почему бы и нет. По своему окружению, опять же, судят, вокруг много достаточно молодежи, у нас еще старое поколение из дома старается не выходить лишний раз, поэтому они, в общем, не сильно на виду, я бы сказал.
Ну, как это не... В Москве они все выходят. Да, просто вот все на улице. Особенно в дневное время. Зайдите в любой автобус, зайдите в любой магазин. Там все старшее поколение присутствует. Каждый день.
В дневное время я не хожу, к сожалению. Видимо, у меня тоже представление о вечернем и утренних часах.
Это как раз их время. Их время начинается с 10 часов, когда начинают действовать скидки вот по этим карточкам москвича.
Да, все становятся акционерами.
Ну, вот так вот, да. Да, и количество депутатов Госдумы женского пола. Вот сколько у нас женщин там в Госдуме. Ну, а попробовать спросить, а назовите. Ну, да. Ну, не просили, видимо, а просто просили оценить. Какой-то процент.
С этим как-то проще, мне кажется, потому что все-таки женщины, которые в Госдуме, они уже имеют некую медийность, там много бывших звезд, например, там кто-то из сериалов каких-то
снимался.
Спортсмены, да, опять те же. То есть они, если-то попадают, они уже умеют работать на камеру, они умеют быть заметными, они что-то цитируют, их, естественно, тут же это все попадает в СМИ, потому что это люди известные. И те женщины, которые в Думе есть, их часто просто более видно, чем на фоне основной массы мужчин. Потому что кто у нас там активно с мужской стороны выступает, опять одни и те же лица, условно, можно вспомнить. Ну, и женщин примерно равное количество, я бы сказала, если смотреть вот на тому, как это цитируется, да, активно, то там, наверное, по цитируемости, я бы сказала, что 50 на 50.
Да, разумеется. И мне кажется, достаточно увидеть одного депутата в юбке по телевизору, помножить его на 2-3 раза, да, и получится уже в голове представление о том, что депутатов женщин очень много.
Ну, если спросить об этом феминисток, Алерюс, то они скажут, нет, это очень мало, и вообще нас уничтожают, нас здесь просто зажимают везде и всюду. Нам ничего не дают, прохода никакого, ни в политику, ни в бизнес, и не занимаем мы ведущих позиций нигде, мы ничего. Да, мужики нас всех зажали.
Ну, для кого-то много, для кого-то мало.
Мне кажется, еще на корпоративном уровне есть вот уже вот это понятие о толерантности. Это по-английски называется diversity, когда должны быть представлены в равной степени женщины и мужчины. На корпоративном уровне это более активно, чем на бытовом, поэтому вполне возможно, что у СМИ есть какая-то установка приглашать и женщин, и мужчин. У нас, вот видите, тоже вот мужчины и женщины в студии. Тоже это некоторым образом соблюдено, поэтому такое...
Главное, чтобы мнения были разные, ну, или хотя бы дополняли друг друга, вот. А просто девочка и мальчик, ну, можно на улице набрать тоже девочек и мальчик, ну, что они скажут, если они ничего не знают? Вот они и ответят.
Ну, в Думе-то все-таки отбор какой-то уже пройден, поэтому я думаю, что там риск не такой великий, если девочка и мальчик все-таки что-то скажут более активно.
Плюс, обратите внимание, вот только что об этом мы с вами говорили, слабая информированность, да, населения. Мы вынуждены откуда получать сведения о том, что происходит в реальной жизни? Из наших наблюдений, из данных статистики. Статистика тоже часто, кстати говоря, у нас несовершенная, часто путается. Статистике не всегда можно доверять, на мой взгляд. Ну, могу вам привести такой пример. По данной статистике, на руках у россиян находятся просто колоссальные финансовые накопления. А по данным опроса в ЦИОМ, примерно 60% наших сограждан вообще не имеют никаких сбережений и накоплений. То есть по статистике, получается, мы все богатые, да?
Колоссальные, а
в реальности, только что об этом, да, мы говорили, что богатые только 1-2%, да, населения.
Сейчас сравниваете сумму и долю людей, у которых оно есть. То есть, может быть, вот это небольшое количество как раз владеет этой огромной суммой. Тут, в общем, никаких противоречий особо нет.
Ну да, поделили на всех, да? Уравняли зарплату министра и уборщицы, и вроде бы у всех все.
Да, то же самое, вот у врачей, класс, и педагогов.
Он может вполне возможно иметь на руках эти деньги, а остальная часть населения...
У нас врачи и педагоги по статистике получают в среднем, да, около 100 тысяч, да, по Москве. Примерно. Но в реальности меньше получает.
Ну, да.
Ну, с другой стороны, если бы не было совсем статистики, было бы еще хуже. Был бы вообще полный вакуум. Так нам хотя бы есть из чего выбирать.
Просто когда всегда обсуждаем здесь с гостями, кто-то говорит, ну, понятно, что это люди... Ведь как задают вопросы, так они и получают ответы. И сопоставлять социологические данные, даже вот полученные в результате опросов, и представление людей, да, их психологическое состояние — это совершенно разные вещи. Потому что задашь вопрос так, а ответит эдак, да. А среди кого, среди каких групп опрашивали, а почему 500 человек, почему там не 1500, ну и так далее, и тому подобное. В общем, можно сказать, что это такое антинаучные опросы.
Ну, это не то, что антинаучный опрос. Я бы сказала, что всегда, когда мы проводим исследования, мы четко пытаемся понять, ну, под какого-то клиента, да, пытаемся понять задачу, для чего эти данные, и какие данные мы берем во внимание, какие мы отбрасываем. А когда это идет в публикацию, как правило, эта информация вот именно поговорить. Вот мы с вами сейчас можем туда повернуть, а можем сюда повернуть. У нас нет какой-то конкретной задачи сделать в конце вывод, вложить какие-то деньги, да, и вот какое-то решение принять. Мы просто говорим, можно сказать, о жизни.
Если это делается по заказу какого-то клиента, значит, это подстраивается под него. То есть вы сами же об этом говорите, мы это тоже можем представить.
Но это не
значит,
данные подстраиваются,
то, что нужно клиенту, так это и делается, соответственно, чтобы клиент получил наглядную картинку. Вот.
Да, то есть он может выбрать каких-то определенных людей, потому что другие его просто не интересуют. Он получит данные только по этим людям. То есть он понимает свою задачу. Это не для СМИ, не для публикации. Это не интерполируется на всю страну. Мы не говорим, что это по всей России. Это вот именно по тем, кто ест, не знаю, там, творожки, мороженое, там что-то еще, или ходит в банки.
Ну, какая-то определенная узкая целевая аудитория.
Да, то есть это бизнес-задача конкретная. Тогда это становится понятно, если мы находим данные в открытых источниках. Одни данные мы берем, потому что они подходят, а вторые мы не берем, потому что они опрашивались в совершенно другом месте, среди других людей, и они сюда никак не релевантны. А то, что публикуется в открытых источниках, как правило, это безотносительная задача, потому что померили. Хорошо, когда остаются, да, следы, какая была выборка, кого именно опросили, по какой методике, тогда понятно, что с этим делать. А если этого не остается, то данными, конечно, лучше осторожно очень оперировать.
Ну да, но компании тоже, компании тоже это предоставляют, где-то они вывешивают это, конечно.
Ну да, лучше там, смотреть источники на сайте, в отчетах,
конечно.
Ну, знаете, я хотел бы заступиться за социологов.
Да.
Почему? Потому что...
А я на них разве нападал?
Да, социологические опросы дают, конечно же, объективные данные, но не о том, что реально происходит, да, в мире, а о том, каково настроение людей, что люди думают, как они оценивают, как они относятся, да, к тем или иным проблемам и событиям. А объективность соцопроса подтверждается чем? Если мы сравним результаты, которые получают разные исследования, то результаты очень часто совпадают. А если не совпадают, значит, уже это хотя бы косвенным образом, да, говорит об объективности. полученных данных?
Очень много нюансов. Понимаете, если в солнечный день выйти на набережную на курорте, да, где-нибудь в Ницце и спрашивать людей, то получишь одни ответы. А если это сделать в Восточном Дегунине с утра пораньше, то получишь другое.
Мне кажется, сейчас на Тверской в наше время можно получить такие ответы за окошком, выглядывает.
А я думаю, что разница будет незначительной. Возьмем тех же атеистов, да, по данным Фонда общественного мнения 17%, по данным ЦИОМа 16%, по данным нашего ИПССО 15%. То есть, видите, цифры очень близки, причем статистическая погрешность примерно 3-4% обычно в этих опросах.
Ну, тоже ведь это все, знаете, лукавая такая цифра, потому что, да, мы получим эти данные, понятно. Но если у людей спрашивать о каких-то позитивных вещах, о счастье, там, о радости, ведь у каждого свои представления об этом. Для кого-то это там молодость, здоровье, стабильность, деньги, семья, там, да? А кто-то думает, что скоро отпуск, а вот это Крым наш теперь, там, или
что-то. А для этого существуют дополнительные вопросы, вопросы-ловушки и прочие механизмы. Как себе проверить, перепроверить. Выпытать, узнать.
Хитрости
то люди, да, реально думают. Угу.
Ну, или просто люди откладывают свое счастье на потом. Вот сейчас нет, но потом, вот когда у меня будет отпуск или у меня будут деньги, вот тогда у меня все будет хорошо, когда достигну желаемой цели. Да? Вот, и прежде всего материальной цели. Да? Просто даже если переехать в новую квартиру, то психологический эффект, наверное, можно уже будет там проследить через 3 месяца, пока человек войдет в колею.
Правильно, поэтому любой соцопрос — это слепо, как фотография, да?
Угу.
С какого-то момента, когда люди думают так-то. Но тем и значимы социологические опросы, что мы можем сравнивать данные, которые были получены год назад, 2-3 года назад, 10 лет назад. А если мы сопоставляем эти данные, то что мы получаем? Мы получаем динамику. То есть мы видим, как общественное мнение развивается. А зная динамику, мы можем что сделать? Мы можем определить какие-то тенденции развития нашего общества. А значит, мы можем даже делать прогнозы на будущее. Не предсказания, а прогнозы, да. Хочу это подчеркнуть.
Ну, если, по одной и той же
да, если будет время, я могу вам даже привести некоторые примеры, да, динамики и тенденции, которые вы.
Ну, а как институт. Это используется? Ну, хорошо, вот это в утилитарных целях как-нибудь
используется. Это может использоваться в политике, можно использоваться.
Но это происходит или это просто так? Вот, ну, это искусство ради искусства.
Это происходит, конечно.
Незаметно каких-то.
По крайней мере, в системе управления, да, конечно, да, и в сфере бизнеса это происходит.
Для того, чтобы это правильно использовалось, нужно, чтобы сначала была понятна цель, а потом происходит сбор данных. Потому что когда это просто данные вышли, а потом мы как-нибудь будем их использовать, естественно, эффект, он уже более низкий, или он совершенно другой, или
только
его
что
нет.
Говорил, что опросы заказные, значит, соответственно, с какой-то целью не проводятся. Значит, цель
изначально всегда ставится. Да, то есть они заказные не в том смысле, что цифру дают, ту, которую тебе нравится, а в том смысле, что ты сразу понимаешь задачу, как ты это будешь использовать и зачем. Тогда в одних случаях ты просто спрашиваешь, счастливы ли вы, а в других случаях ты собираешь набор параметров, а почему вы счастливы, да, по каким критериям, потому что вы переехали в новую квартиру или потому что у вас там большая зарплата.
А если вы купите повысили наш йогурт, будете ли вы более счастливы и так далее.
Ну, это имиджевые вопросы, да, они тоже каким-то образом присутствуют.
Ну, знаете, ведь это, если читать действительно опросы и совершенно разных компаний, они противоречат друг другу вот буквально, может быть, в течение месяца. Одна компания проводит опрос, другая. Уважаемые социологические службы. За прошедший год реальные доходы среднего россиянина упали на 10%. Ровно настолько же, согласно исследованию ВЦИОМ, возросло количество граждан России, считающих себя счастливыми. Это вот, так сказать, недавно было, да? Сегодня, пожалуйста, 23 декабря, Всероссийский центр изучения общественного мнения представил новый индекс социального самочувствия россиян в декабре. Серьезно просели все показатели социального самочувствия. По большинству из них отрицательная динамика фиксируется уже несколько месяцев подряд. Сами себе противоречат. Да, а что это так переклинило наших дорогих россиян, что они провожают 2015 год в таком унылом настроении? Ну, в ВЦИОМе объясняют, что главная причина — экономический кризис, который подорвал наш социальный оптимизм, снижение реальных доходов, новый провал рубля на фоне спада и вот отсутствие перспективы, свет в конце тоннеля. До этого на 10% упали, и все были счастливы.
Ну, у меня сразу какое-то занудство просыпается, и хочется спросить, да, выборки были одинаковые, это одинаковые регионы, прежде чем мы будем обсуждать сами цифры, вот хотелось бы, я бы первое дело посмотрела на это, если там этого нет, то, не знаю, на сайте ЦИОМ или еще где-то, да, насколько ЦИОМ, это.
Да.
То есть если это перед Новым годом, то там вполне возможно, что...
учитывать общую тенденцию какова? Уровень жизни повышался, так у нас, да, на рубеже 2000-2010 годов. Потребности росли, соответственно... На фоне роста потребностей любой экономический кризис, даже незначительный, воспринимается более болезненно. Но поскольку в этом году мы почувствовали, что кризис не такой страшный, как о нем говорили раньше, в начале этого года был зафиксирован рост социального оптимизма. И несмотря на то, что во второй половине года, и особенно сейчас, в декабре, вроде мы видим снижение индексов социального оптимизма, все равно в целом настрой на будущее гораздо более позитивный, чем это было раньше. То есть общая тенденция такая, я бы сказал, положительная, как раз именно в этом плане.
Но они, может быть, считают, опрошенные, что это лишь повод посмотреть на жизнь под другим углом, или это нам так объясняют социологи, что вот, ну, дескать, мы получили, и нам кажется, что люди думают вот так. Они, да, не окончательно совершенно разуверились в жизни, просто вот они под другим углом, там, они про иероглиф вспомнят, который там возможности обозначает, уже это оскомину набило в офисах. Ну, вот, да.
Все еще будет тысячу раз меняться.
Конечно. Вот же много факторов. Перед праздниками последнее цитировали снижение счастья в декабре, да. Я правильно понимаю? Да. Но мне кажется, перед Новым годом тут у многих может упасть уровень счастья, потому что когда ты готовишься к Новому году, это затраты. Угу. Сразу. То есть какое количество людей нужно осчастливить подарками, ты приходишь в магазин, а там за год это все выросло.
Зарплаты не хватает.
Очень прилично, да. У кого-то в этот момент срезали премию, кому-то не повысили зарплату плановую, как он планировал, не индексировали, скажем так, в течение года. И вот он это сейчас все понимает, то, что ему нужно выложить сразу большую сумму на всех, под елочку положить. Ребенок ждет, там, не знаю, каких-то надо родственников или близких друзей также порадовать. И вот человек приходит в магазин, там великолепие, везде прекрасные елки, все мигает, сияет огнями, праздник жизни, а у него на этот праздник просто нет денег.
Чужой на этом празднике жизни.
Ну да, в этом смысле. А после Нового года вполне возможно, что он съест свою тонну оливье, ляжет на диван, включит телевизор, и первые две недели у него будет какое-то маленькое счастье. В январе, возможно, данные поползут вверх.
Чтобы получить подарок хороший на Новый год, нужно хорошо себя вести. В уходящем году. А не все мы хорошо себя вели, да, о чем говорит продолжающийся экономический кризис.
Да, но я даже знаю, кто не слишком хорошо себя вел, да, и всех поставил в такое положение. Тут это, можно об этом тоже рассуждать. Ну, если человек с таким настроением идет в Новый год, и у него вот как-то все не клеится, и видит, что, да, действительно, и расходов много, и суеты много, он просто устанет к этому Новому году, и он под обращение президента так и уснет, и все.
Выспится через 10 дней. Проснется в полном боевом. Потом же предновогодний аврал, опять же, у всех. Какая-то нервотрепка, да, вот начинается на работе у многих. Кто-то берет отпускные дни в последние дни, он пытается в эти последние недели все успеть, впихнуть, все сделать, всем все наказать. То есть вот эта традиционная суета, она, конечно, снижает.
А где же счастье-то? Да, вот ковырялись, бегали, как белка в колесе, да, все ноги истоптали, а счастья так и нет.
Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы должны судить не о декабре, да и не по декабрю, да, о счастье, а видеть общие тенденции. Тенденции достаточно позитивные. Все-таки настроение у россиян в целом в этом году лучше, чем было в прошлом году, позапрошлом или, скажем, лет 10, 15 или 20 тому назад.
С чем это связано? Вот им урезали одно, им урезали другое, им запретили туда ездить, сюда ездить, здесь там катастрофа произошла, тут какие-то несчастья. А с чего взяться-то?
Так при Сталине тоже люди жили не все хорошо. Да. Но счастье, я думаю, было больше, чем, скажем, 90-е годы, когда вроде бы люди стали более свободными.
Гречки и теплым батареям, да? И
да,
все,
да, меньше, да, потребностей, конечно, плюс идея о том, что власть заботится о тебе. Могу вам даже привести такой пример. В ЦИОМ или ВАДА-центр проводили лет 25 опросы на тему, нужна ли России сильная рука, то есть диктатор. И вот обратите внимание, в конце 80-х годов большинство населения говорили, нет, ни в коем случае никогда нам не нужен диктатор. А начиная с 90-х годов, медленно, но верно, все больше и больше россиян каждый год отвечали на этот вопрос одним и тем же образом. Да, России постоянно нужна сильная рука.
Царь.
Да. То есть не время от времени, скажем, во время экономического кризиса или угрозы войны, а постоянно России нужна сильная рука. То есть наш народ готов к диктатуре, грезит порядком. Кстати, на этом фоне рейтинг популярности Сталина и Брежнева растет, а рейтинг популярности, скажем, таких политиков, как Ленин или Ельцин, понижается.
Потому что это революционные
люди. Да. То есть Ельцин и Ленин, они скорее как разрушители, да, выступают. А Сталин и Брежнев, они, очевидно, да, ассоциируются с консерватизмом, да, с охранительностью, прям, созиданием каким-то. Да,
тут можно, может быть, подумать о том, что в конце 80-х годов, там же перестроечные годы начались, да, люди надеялись на что-то позитивное, да, и у них, соответственно, как-то больше эндорфинов вырабатывалось. Вот они как-то счастливее были, действительно, правда? Стояли там, газеты читали, вот эти какие-то кружки собирали, там обсуждали что-то такое, да, ходили там на митинги. А потом все это просто сдулось, и все. И опять они вернулись в свое детское состояние, когда нужен папа, когда нужна плетка. Вот и все. Да, народ-ребенок.
Вообще, общая тенденция, мы идем от либерализма к консерватизму. И как следствие, вот даже сейчас уже видно, основная борьба идет в политике не между, скажем, коммунистами и либералами, да, а между либералами и консерваторами. И в ближайшее время мы увидим результаты.
Для этого, для того, чтобы быть самостоятельным человеком, нужно же принимать решение, нести ответственность. А зачем ответственность нести? Ребенок не хочет нести ответственность. Он ждет папу, да, который его и накажет, и подскажет, и за ручку сводит, и накормит, там, и мама тоже там, да, носик вытрет.
Как сказано в Библии, будьте как дети.
Вот они и есть как дети, да, да.
Ну, я бы еще дополнила немножко Александра. У нас есть другой опрос, мониторинг экономического кризиса, Комкон-антикризис так называемый. Mm-hmm. Там очень интересно по нему видно, и по другим нашим данным, всероссийским тоже, что вот сейчас говорят о том, что кризис вошел в такую L-образную фазу, когда все упало, да, и вот не вверх идет, не отскок идет, а идет горизонтальная линия, она вот зафиксирована на некотором уровне, то есть не вниз, как бы, и не вверх. И по многим отношенческим вопросам, по стилевым, тоже это видно. То есть люди где-то подтянули пояса, и остановились на этом уровне. То есть вот отрезали какую-то жировую прослойку, которая была не нужна, ну, не знаю, там, лишние. Ходили 10 раз в неделю в ресторан обедать, а сейчас там ходят 2. И тоже, в принципе, вполне себе счастливы и нашли себя для какие-то в супермаркете какие-то возможности новые, что-то вот все готовят по инструкции за полчаса. Сейчас много знакомых, которые на это подсели у меня в моем кругу. И тоже, в общем-то, счастье у них от этого не упало. То есть не кто-то за них делает, они делают это сами, но каким-то более интересным и новым способом. То есть они какой-то другой способ нашли, при этом они тратят меньше денег, но в качестве жизни они себе не потеряли условно. Да, и вот эта вот L-образность, она сохраняется, да, вот этот порожек какой-то вниз не идет, хуже у них не стало, но как бы и обратно, понятно, еще пока мы не вернулись в то самое сытое, довольное состояние, когда не глядя тратили деньги на все подряд. Вот сейчас как бы по детскому рынку это видно, мне коллеги занимаются как раз детьми, там как раз вот эти все излишества, когда ты хватал что угодно с полки и нес домой побаловать, надо тебе, не надо третью маечку, потому что она просто стоит дешево. Сейчас это уже уходит, и люди стараются более рационально. Но при этом они не остались голые, простите, без штанов, и все одеты, обуты.
Запас маечек еще остался.
Да, запас маечек остался, курточек. И да, опять же, не снашивается это с такой скоростью все.
Ну, это вы верно заметили. Это, кстати, интересная вещь. Потому что люди как-то переоценивали свои возможности. Они пытались перейти в другой класс потребления, да, на какой-то на другой уровень, не имея для этого достаточных ресурсов.
Я бы сказала, да. Их очень сильно стимулировали перейти, да, в этот класс потребления. Не всегда, в общем, это нужно и необходимо иметь, не знаю, 10 лишних маечек. Вполне можно быть счастливыми каким-то более ограниченным количеством. Вот сейчас они на этот уровень не пришли, на какой-то уровень необходимый. И когда есть дефицит у тебя этого в гардеробе, ну это мы так, на маечках, на котиках практически.
Ну, это всего касается. Это же касается покупок любых совершенно, да. Это касается поездок, отдыха и качества жизни. Они взяли себе слишком высокую цель, да, и вот с низкого старта преодолели туда. Потому что, ну, росли зарплаты, да, все-таки дорогая нефть была. Теперь все это свернулось, и, соответственно, как? Они вот остались практически у разбитого корыта.
Кстати, на отдыхе стали экономить.
Ну, не то, чтобы прям у разбитого корыта, это я бы сказала. Корыта пока еще не разбитая.
Ну, это, знаете, где как, потому что...
Ну да, это вот тоже правильно.
Да, если это люди, работающие в инвестиционном банке, это одно, да, вот эти врачи-учителя, это совершенно другое. Ну, понимаете как? Вот смотрите, все сегодня обсуждают, все Чубайс, да, вечный раздражитель, на корпоративе Роснана. У нас много денег, всем двойную премию. Тут был корпоратив Роснана, 300 ведущих сотрудников, самых лучших. Они там собрались, да, кричали, пели и неистовствовали. И вот Анатолий Борисович с микрофоном в руках поздравил своих сотрудников с наступающим Новым годом и представление вот так начал, раскручивая корпоративный пир. Не знаю, как для вас, а для меня этот год неожиданно заканчивается, как неожиданно начинается новый. Но если оглянуться, ответить на вопрос, с чем мы встречаем следующий 16-й год, то первое, о чем я хочу сказать, говорит Анатолий Борисович, у нас очень много денег. В зале раздались продолжительные одобрительные выкрики, смех и аплодисменты. Их просто вот совсем много. Именно поэтому у нас появилась возможность не просто ворочить большими деньгами, а еще и вложить их в нашу долгосрочную стратегию. Цитирую я вот по сайту «Комсомольская правда». Так что денег у нас много-много и просто вот совсем много. Выполнили все задачи. Ну и вот так вот. И премии у них будут еще там. Потому что не просто премия, но еще премия будет выплачена по результатам там, экономии фонда заработной платы. То есть те, вот, кто не работает, мертвые души. Да, ну, можно так вот половину тоже корпорации сократить, и будет у нас премия. экспортной экономии. Вот замечательно. Вот что вы думаете, вот как? Испытали ли вы радость за сотрудников Роснана или ненависть? Вот такой маленький опрос.
По-моему, каждый год неожиданно много денег, да? Поэтому да. Ничего удивительного нового в этом нет. Но мы, кстати говоря, опять же, если обратимся к социологическим опросам, мы видим, что рейтинг популярности Чубайса как раз один из самых низких среди вообще всех политиков, да, в нашей стране. Причем стабильно на протяжении очень многих лет. Узок их круг, страшно далеки они от народа. Да.
Ну, собственно, это 1% населения, владеющих теми 70%, о которых мы говорили.
Ну, между прочим, если они от государства же деньги тоже получают, правда же? Да, да. Вот, собственно, по версии «Комсомольской правды», вся прибыль Роснана — это валютные спекуляции и проценты по вкладам. Это «Комсомолка» здесь пишет, да. Они просто переводят эти деньги на депозит в банке и крутят их там, да, и получают проценты. Ну, это так вот написано.
Мне кажется, в отношении конкретно Чубайса у населения нет никаких заблуждений. Если бы спрашивали конкретно здесь, то была очень высокая доля совпадения.
Но он же не один, там вот 300 лучших сотрудников, а есть там не самые лучшие сотрудники, которых не позвали на этот корпоратив, но они там тоже работают.
У них индекс счастья упал, я думаю, очень сильно.
Видимо, он самый лучший сотрудник.
Ну, не знаю, вот как, вот ненависть все-таки или радость больше?
Вообще, вы знаете, конечно же, у людей всегда подобные сообщения вызывают раздражение, в чем-то, может быть, даже недоумение. Хотя самое удивительное то, что и в нашей стране, и, кстати говоря, в многих странах СНГ, на Украине, кстати говоря, тоже, в последнее время имидж богатого человека, миллионера стал более розовым, нежели это было прежде. Яркий пример, скажем, результаты, которые получали такие политики, как Прохоров или Порошенко, да, на выборах, что, на мой взгляд, где-то лет 15-20 назад было, в принципе, невозможно. Да, потому что мы привыкли всегда считать, что богатый человек, значит, это автоматически жулик, да, вор какой-то. Но по поводу Чубайса никто никогда не заблуждался, да, в этом плане. Но, тем не менее, вот есть примеры, когда богатые люди, миллионеры, потрясая своей мощной, идут на выборы, да, и получают хорошие результаты. Может быть, это произошло из-за того, что произошли сдвиги в сознании нашего общества, связанные не в последнюю очередь с экономическим ростом, развитием на рубеже 2000-2010 годов.
Интересно, а может быть, Чубайс — это наш такой, знаете,
наше все.
Да, электоральный ресурс. Вот те, кто решится посадить Чубайса, то сразу рейтинг этой партии или этого политика взлетит.
Но я об этом всегда говорил. Да. Достаточно
Путина солнечной системы. Смысле?
Посадить Чубайса или Сердюкова, рейтинг его взлетит выше, чем рейтинг, который возрос после присоединения Крыма. Это вне всякого сомнения.
Не, ну, за ребят, конечно, можно порадоваться. Ну, смотрите, как хорошо.
Рогозин в свое время стал популярен во многом за счет критики Чубайса.
Ну, вот да.
2000-е годы.
Не, ну, цель конкретно этой публикации, понятно, вызвать негатив. Она так и повернута изначально.
Ну, там есть, пожалуйста, можно зайти на сайт вот КПРУ, да, «Комсомольской правды». Там есть и видео, да, там есть и звук, и все посмотреть, как это выглядит.
Ну, даже есть фотографии блюд, я бы сказал.
Фотографии блюд замечательно, да. Это какой-то
по поводу
бар,
блюд,
где они
Чубайс несколько лет назад как-то произнес примерно такую фразу. Увидеть Чубайса, идущего по улице Москвы и жующего мороженого, это зрелище не для слабонервных. Я думаю, этим все сказано.
Знаете, есть такие сорта мороженого, рассказывают, которые стоят там 1500 евро. Там, с каким-то золотом, с Наполеоном.
С нанотехнологиями.
С нанотехнологиями, возможно, да. Это не у нас, правда.
Это оно и было.
Возможно, для него привезли.
Деньги на мороженом сделал.
Ну, видимо, так оно и есть. Ну да, ну да. Так, хорошо, ну, у нас сейчас будет пауза небольшая, потом мы с вами продолжим. Напомню, что в гостях у меня сегодня Людмила Новиченкова, директор по маркетингу Синовейд.ком, и Александр Ткаченко, доцент, заместитель заведующего кафедрой социологии Института психологии, социологии и социальных отношений МГПУ.
Радио Москвы. Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, нам интересно.
Ну, параллельно еще много чего.
Да, параллельно у вас еще много чего происходит. Так, рассказывайте, что там со счастьем у нас. Назло супостатам, россиянину неприлично быть несчастным. Мы же великая страна, что это мы будем жаловаться. Может быть так?
Вообще голландские социологи измеряли счастье на протяжении нескольких десятков лет, да, в последнее время. И всегда отмечали, что как раз среди россиян счастливых людей почему-то меньше, чем среди большинства других народов. А более всего счастливы как правило, люди, которые живут на юге, там, где много моря, солнца, цветов, фруктов. Mm-hmm. Плюс влияют другие факторы, где много свобод в общении друг с другом, в том числе и в плане половых отношений. Ну, возьмем в качестве примера Латинскую Америку. Да? Там люди гораздо более счастливы, чем люди, которые живут на севере Европы или в России.
У нас тоже были такие исследования. Действительно, да, получается, есть такой перекос. Это называется, даже и специальным термином в английском он называется sunny people effect, то есть эффект солнечных, ну, наций, условно, да, там, где много солнца, естественно, изначально больше радости, краски другие, чем у нас в Москве. Традиционная новогодняя депрессия начинается с ноября и продолжается, не знаю, там, по март, по-моему, просто как-то неприлично быть счастливым на этом фоне.
Ну да, одно дело видеть болото, пенек на нем, да, и пасмурное небо, другое дело...
То есть здесь ты как-то борешься с этим наперекор счастлив, а ты там счастлив уже изначально, просто потому что ты вышел из дома, и вокруг все прекрасно.
Ну, а если они выходят из дома, они же, в конце концов, к этому привыкают. И те, кто живет у моря, они это море воспринимают только как место, где можно рыбу ловить. Все, они не купаются там, ничего. Ну, это точно так же, как у нас москвич ведь не ходит каждый день в Мавзолей, правда? И, на, так сказать, в Кремль или на Красную площадь. Там как раз большинство приезжих.
Когда море и солнце, меньше мыслей о депрессии, о самоубийстве. Есть такие исследования, да.
Но там даже давно проводятся. С экономической точки зрения, меньше потребностей в одежде, условно. Там
вообще
шорты, джинсы и, условно, все, что нужно для счастья. А не нужны никакие шубы, не нужно никакой теплой одежды, как у нас.
Кстати, еще очень важный фактор религиозный. В странах, где очень популярна католическая церковь, тоже счастливых людей больше, чем, например, в тех странах, где распространен протестантизм, агностицизм, эцизм, атеизм и так далее. В качестве примера можно и нашу страну, да, привести. У нас долгое время господствовал атеизм, в настоящее время эцизм, который, ну, не способствует тому, чтобы мы позитивно воспринимали окружающую нас действительность. Все-таки человек, который верит в Бога, да, христианин, мусульманин, он не будет думать о самоубийстве, хотя бы даже по одной простой причине, что это грех. Да? Более того, уныние считается большим грехом, да, в традиционных религиях. Поэтому даже сама мысль о том, чтобы потянуться к пистолету, да, застрелиться, ну, для верующего человека кощунственна. Эта мысль, если можно так выразиться, бессмысленна даже.
Но это вопрос о том, контексте. Что в религии есть некоторые установки, которые человеку вкладываются в голову. Ему говорят, вот так правильно, вот так ты будешь счастлив.
И человек живет быть богатым, с этим всю жизнь. Да.
Да, у тебя есть семья, и ты счастлив уже поэтому. А те, кто отрицает религию, у них свобода выбора большая. Он сам себе должен придумать, как ему быть счастливым.
Ради чего жить.
Да, и ради чего жить.
Не в деньгах счастья, как бы сказал Чубайс. Да,
у каждого поэтому. Своя модель счастья получается. А если человеку дается установка, ему уже гораздо проще с этим.
А что надо человеку? Действительно, да, хлеба кусок, да снег глоток. Вот она, жизнь и прелесть.
У нас и снега даже нет.
Поэтому в декабре мы себя плохо чувствуем.
У нас раньше хотя бы белым покрывалась какая-то часть города, а сейчас даже этого нет.
Кстати, на полном серьезе, если снег выпадет, а он выпадет, как говорят.
На третьем ночи.
На Новый год, что особенно приятно. Я думаю, что уровень самочувствия наших россиян повысится, и повысится даже градус самочувствия.
Ну, правда, если россияне, кто-то еще ездил тогда, да, и как раз в новогодние дни, в те места, где снега никакого не было. Правда, там солнце, ну, там море, да, но снега там все равно никого нет. А были ли они счастливы при этом? Ну, как же, снег же нужен? Не знаю. Кому нужен, кому нет, наверное.
Я думаю, что снег скорее как символ чего-то белого, что покрывает наш серый асфальт бесконечно.
Вот эту грязь всю
дорожную. Да, серость, грязь, ну, даже, конечно, вот это плохо.
Новости последние день, смотрите, закрываются катки, которые открылись уже на данный момент. И идет дождь, все тает просто, потому что даже установки, которые
покататься
мороз...
негде.
Да, даже традиционная зимняя забава, когда ты идешь на Красную площадь кататься на коньках, ее нет.
Из чего лепить снежные бабы, да, в конце концов?
Ну, уже нашли, из чего лепить, рисуют из грязи, предлагают из реагентов лепить снежную бабу, которых щедро насыпано белых на полу.
Да, вы спрашиваете, откуда позитив?
Мы найдем. Но вот традиционных таких вещей их просто нет.
Угу. Ну, то, к чему привыкли, да, веками. И кажется, что это всегда с нами было и всегда вот так и должно быть.
Да, ну вот меня каждый год забавляют эти планы по строительству ледяных городков, которые живут неделю по последним, там, две, по последним годам, по опыту. Но они все равно всегда есть в плане, потому что российская зима, она же зима, значит, все равно будет лед и будет снег, хоть на неделю.
А ну, помните, вот, да, и в 2011 году
мы будем?
Была попытка снежной революции, да, когда снег так и не выпал, а заранее назвали это снежной революцией, раздали оппозиционерам бантики, белые цвета, шарики, флажочки, белые костюмчики, они вышли на улицу Москвы, а снег так и не выпал.
А природа была против.
Да, был декабрь.
Ну, это вообще, да, у нас так вот бывает. Ну, случается, ну, что ж поделать. Ну, значит...
Каждый год. Ничего, всегда неожиданно.
Ничего, да. Да нет, ну, не знаю. Ну, любить как-то холод, мне кажется, это неправильно. Все-таки человек — это теплолюбивое существо. Да.
Согласен, здесь просто нет альтернативы.
Ну, вот и
зимой
все.
Должен быть снег в наших широтах, поэтому... Отсутствие снега воспринимается уже как непорядок.
Ну, правда,
не по-сталински, не по-брежневски, а скорее по-ельцински.
Это правда, да. Голосовали за глобализм-то, вот и огребайте. При Сталине-то, вон какая зима была. Да.
Глобальное потепление в придачу.
Так что вот, вот так вот. Ну, а за нынешних-то тоже голосовали, смотрите, что происходит. Видите, как и рубль падает, и снега нет. Вот тогда порядок был. Да. Говорят, что вот рост доходов не делает россиян, ну и вообще людей, более радостными и гармоничными. Ну, не знаю. Вот все время хочется спорить с этим тезисом. Если у тебя все-таки достаточно денег, то, значит, у тебя больше ресурсов. А прыгающие и поющие латиноамериканцы или ангольцы — это совсем из другой жизни. Они не потому прыгают, что у них там много денег или мало, а просто у них жизнь такая. Мне кажется, вот так. Нет, не согласны?
Чтобы получить много денег, тоже приходится побегать и попрыгать.
Ну, сначала-то да.
Но потом уже радости их сохранить же как-то надо. Когда ты их наработал. Угу. То есть, если у тебя
еще побегать.
Их нет, тебе нечего терять, собственно говоря, у тебя нет этих забот. А когда у тебя уже есть что-то накопленное, ну, то, что сейчас модно называют сохранение уровня жизни, да, то человеку, в общем, не хочется, и у него появляются заботы. Как сделать так, чтобы его не уволили с работы, хотя, может быть, ему не нравится, но он вынужден обеспечивать тот же уровень себе, жене, ходить в фитнес-клуб, там что-то еще такое делать. Как выбрать банк правильный, который потом эти деньги, там, не знаю, вернет, как инвестировать во что-то, что принесет доход, а не окажется мыльным пузырем. То есть у него появляется много дополнительных забот.
И появляется много дополнительных потребностей, которые удовлетворить невозможно.
Да, да, да. Мне рассказывают, да. Я правда, видел пару людей, таких миллиардеров. Ну, один одноклассник даже, но он сейчас в Америку уехал. Ну, хорошо. Если вы думаете, что они целыми днями только делают, что бегают, как белка в колесе, вы ошибаетесь. Потому что вот он сидит в своем этом, ну, автомобиле огромном. А за перегородкой у него шофер. И вот он только делает, что разговаривает по телефону. Значит, первые 2 часа в день он в фитнес-клубе руками и ногами размахивает. Потом он 2 часа договаривается, с кем он будет обедать. Потом он едет в машине и разговаривает с автодилерским центром, с каким-то, да. Ему надо купить машину для любовницы второго круга. Вот. И он целый час об этом говорит.
Но самое главное, он счастлив?
Да. Ну, я думаю, что да. Ну, наверное.
Более чем
да.
Шофер, да, по крайней мере.
Видимо, да. Но это не значит, что этот человек все время беспокоится о том, куда ему прятать деньги свои, как ему заработать. У него все уже это есть. Вот и все.
Ну, чем-то другому он беспокоится.
В данном случае мы впадаем уже в другую крайность, когда денег очень много. Хотя, как говорилось в сказке «Золотая антилопа», золота не может быть слишком много. Начинается депрессия, из-за чего? Некуда девать деньги, нечем заняться. Все уже перепробовал, да. Это тоже не всегда очень хорошо.
Там было «Богатый тоже плачет».
Любая крайность — это плохо.
Помните, была
и быть
такая...
нищим, и быть сверхбогатым.
Мы для оперы на эту тему.
Человеком, который присытился, да, уже всем.
Ну, там просто другие проблемы, да, другой уровень.
Да мы просто завидуем.
Ну, я не знаю, завидовать-то это грех. Да, а как можно завидовать этому? Если ты туда не попадешь никогда, то смысл какой? Завидовать можно соседу, у которого чуть лучше, да, которого ты знаешь. А завидовать каким-то звездам, так сказать, небу, космосу, ну, это странно как-то.
Ну, у нас планка повышена.
Люди еще ассоциируют себя со своей страной сильнее, чем, может быть, в других странах, да, другие народы. Потому что вот мы россияне, мы вот мы русские, да, мы вот такие, мы сякие. Это не какой-нибудь там чех или румын, хотя мы тоже достойные люди. Но у нас все по-своему, у нас вот все через край. Поэтому счастье как-то, может быть, и не приходит. Слишком уж укоренены во всем этом своем. Нет?
Ну, сюда же еще про то, что говорят, русские мало улыбаются. То есть у нас же как-то не принято вот все время выставлять это на показ. Может быть, в других странах и... Уровень счастья зависит от того, что ты идешь по улице, и все вокруг улыбаются. Просто потому, что должны улыбаться. Так устроен мир, так вот как бы как там в Америке про все время сравнивают нас с американцами. Что мы не улыбчивые, мы такие хмурые, мы улыбаемся только для своих, кого мы любим, и искренне.
Ну да, со своими-то там
смеются. У нас не принято, конечно, так все время выставлять на показ.
Не принято, да. Да, потому что у нас, если улыбаться, то это значит, либо ты шестерка, либо чок-чок. Понимаете, вот и все. Смех без причины — признак дурачины.
Ну, опять же, да, русский фольклор вот туда же.
Ну и все. Да,
причин как-то у нас не очень много, как мы уже выяснили.
Как выяснили, это раздражает людей. Ну, буквально я знаю, что вот сейчас эти, сказать, все наши ритейловые сети, кто занимается услугами, они уже обучены здороваться, они там обучены каким-то фразам. Иногда это бесит страшно, понимаете? Когда говорят «хорошего вам дня», а человек в этот день идет на похороны, да, то хочется развернуться и вмазать, понимаете? Вот, вот такие вещи надо ну, просто изгонять из жизни.
Но они представим, просто неестественные.
Да, представим себе, скажем, нашего президента, который, улыбаясь, говорит, где поймать террористов, пусть даже сортире, замочу их в сортире, да, и при этом будет улыбаться и смеяться.
Да, мы ему поверим, разве
мы вряд ли ему поверим, да, поэтому, конечно же...
Ну, контекст тоже нельзя сбрасывать со счетов, уже прям так говорить.
Да, человек, который улыбается, он не всегда воспринимается позитивно с позиции.
Да.
Не только нашего менталитета, а вообще с позиции любого менталитета. Возьмем даже исторические выборы в Америке, да. Конец 70-х годов, Рейган против Картера. Да? Картер часто улыбался, Рейган меньше улыбался. И кто больше понравился избирателям? Все-таки более серьезный деловой президент Рейган, да? Нежели Картер, у которого был имидж такого ковбоя, да? Который вел себя фамильярно в общении с некоторыми политиками и журналистами. То есть серьезность, конечно, политики не ценится. Кстати, на этом основании Хрущев, кстати, имеет более гораздо низкий рейтинг, нежели тот же Сталин, да? Ну, Сталин, который, улыбаясь, да, скажем, там, говорит расстрелять, да, будет тоже восприниматься как-то, ну, странно. Даже на уровне анекдотов.
Конечно, да. Если на улице подойдет какой-то улыбчивый человек и будет так заискивающе улыбаться, ну, думаешь...
Подозрительный. Сейчас,
да, он подозрительный, правильно. Потому что сейчас он либо нож достанет, да, и скажет, давай кошелек.
Либо
или еще что-нибудь. Да, или сектант какой-нибудь.
Из Латинской Америки, где все счастливы.
Ну, правильно, конечно, да. Да.
Либо Чубайс.
Но если из Латинской Америки, то это будет менее подозрительно, я бы сказал.
Ну да. Хорошо. Ладно. Спасибо большое. Все у нас на сегодня. Время наше закончено. Людмила Новиченкова, директор по маркетингу Synovate.com.con, и Александр Ткаченко, доцент, заместитель заведующего кафедры социологии, Института психологии, социологии и социальных отношений МГПУ. Все равно надо быть счастливым. Да, стараться вот так просто с утра, даже несмотря на то, что там за окном. Слишком много русские говорят о погоде. Надо бы немножко о другом, о чем-то научиться думать, а не только о том, что за окном. Всего вам доброго.
До свидания.
Всего доброго.